эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухой и Цхинвали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Слово пастыря о свободе слова. Кому патриарх Илья II напомнил об опасностях свободы и кто и как его услышал. Зачистка кадров решает все. Без каких людей останется Холгория после массового чиновно-силового увольнения? Депутат с большой дороги Изида Чания об особенностях ограбления по-абхазски. Все это, а также грипп года свиньи, как спасаться и как не спасаться ни в коем случае, прогноз на 2019 год для Абхазии и итоги 2018 для Чечни и Ингушетии, итальянское кино про абхазскую войну, рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
6 человек погибли после крушения грузового судна в Черном море у берегов Турции. Уже известно, что 4 из них украинцы. Об этом сообщил посол Украины в Турции. Еще один погибший – гражданин Азербайджана. Сообщалось также, что на борту судна находились россияне. Однако дипмиссия страны в Анкаре опровергла эту информацию. 7 человек удалось спасти. Сухогруз «Волгобайт» вышел из российского порта Азов в Ростовской области. Он перевозил уголь и следовал под флагом Панамы. Агентство «Анатол» сообщает, что судно раскололось и затонуло. Всего на борту находились 13 человек, большинство из них – граждане Украины. Представитель Православной Украинской Церкви Епифаний провел в Киевском соборе Святой Софии рождественскую литургию впервые в качестве главы поместной церкви, признанной Вселенским Патриархатом. Перед богослужением Епифаний президент Украины Петр Порошенко вместе внесли в собор свиток с Томосом, указом об автокефалии, врученном накануне в Стамбуле Константинопольским патриархом Варфоломеем.
И створение автокефальной православной церкви Украины.
Создание автокефальной православной церкви Украины – символ нашей независимости. Это основа основ нашей духовной свободы. И мы разорвали последние оковы, которые привязывали нас к Москве с ее фантазиями про Украину как каноничную территорию Русской православной церкви. Этого нет и уже не будет.
Заявил президент Украины Петр Порошенко. Во время литургии в числе других представителей православных церквей Епифаний упомянул и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, назвав его российским Кириллом. Между тем, Русская православная церковь не признает новую православную церковь Украины каноничной. Президент Украины, между тем, призвал другие поместные православные церкви признать украинскую в качестве автокефальной и равноправной. Томос был выставлен на обозрение в Софийском соборе, однако в ближайшие дни документ снова отвезут в Стамбул, чтобы под ним могли поставить свои подписи все члены Синода Константинопольского патриархата. После этого документ вернется в Киев.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина подала в Европейский суд по правам человека иск против России. В жалобе на действия страны в Керченском проливе указано, что российские власти нарушили сразу несколько статей Конвенции по правам человека. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина. Киев требует признать незаконным нападение на украинские суда и задержание 24 моряков. В конце ноября их захватили у берегов аннексированного Крыма сотрудники ФСБ России. Сейчас украинские военные находятся в СИЗО в Москве. Моряков обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Сами моряки объявили себя военнопленными. Киев называет действия Москвы актом агрессии. Ранее освободить украинских моряков потребовали США и Евросоюз. Брат американца Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, не исключил, что последнего, возможно, хотят обменять на арестованную в США россиянку Марию Бутину. Ранее член Совета Федерации Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США, Виктора Бута и Марию Бутину. Однако в Министерстве иностранных дел России заявили, что считают обсуждение подобного вопроса преждевременным. Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря. Федеральная служба безопасности России подозревает его в шпионаже. Сам Уилан вину не признает. В последние годы Уилан работал директором по безопасности американской компании, которая поставляет запчасти для автомобилей. Брат Уилана в интервью BBC рассказал, что тот регулярно ездил в Россию, однако отверг возможность его работы на разведку. Голосование в британском парламенте по Брекзиту состоится 15 января, сообщает BBC со ссылкой на правительственные источники. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в декабре была вынуждена перенести голосование из-за опасения, что ее предложение о принятии соглашения с ЕС об условиях Брекзита будет отклонено депутатами. В минувшее воскресенье Мэй заявила, что Великобритания может оказаться в состоянии неопределенности, если парламент отвергнет ее предложение. Новая встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, пройдет в столице Вьетнама Ханое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Мунхуа Илбо. По данным издания, представители обеих сторон уже провели консультации. Как отмечает Bloomberg, Вьетнам – давний союзник Пхеньяна, и у него хорошие отношения с Вашингтоном. Ожидается, что речь, как и во время предыдущей встречи, пойдет о ядерном разоружении КНДР. Напомним, в июне в Сингапуре состоялась первая и пока единственная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, в рамках которого Пхеньян взял на себя обязательство о денуклеаризации Корейского полуострова в ответ на предоставление Вашингтоном гарантий безопасности и снятие экономических санкций. Северная Корея также пообещала США ликвидировать полигон для испытания ядерного оружия. Однако уже спустя месяц в СМИ стала появляться информация о том, что КНДР не отказалась от планов по созданию новых межконтинентальных баллистических ракет. Британские власти уверены, что знают все, что стоит знать об отравлении бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, в том числе и о роли президента Владимира Путина в организации покушения. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на правительственные источники. По словам собеседников издания, сеть агентов российского ГРУ, которая по утверждению Лондона стоит за покушением на Скрипаля и его дочь Юлию, раскрыта, ликвидирована и в ближайшие несколько лет уже не угрожает Великобритании. Тем не менее, Лондон опасается, что Москва может создать новую шпионскую сеть Великобритании, теперь уже под руководством службы внешней разведки, которая, по словам собеседника газеты, более профессиональна и менее изучена.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Слово пастыря о свободе слова. Рождественская эпистоля грузинского патриарха Ильи II вызвала большой резонанс в гражданском обществе. Та часть, которая касалась свободы слова и участившихся, по мнению представителя Грузинской православной церкви, случаев клеветы, несет большую опасность демократическим процессам, считают представители неправительственного сектора. Владимир Унанянц выяснял, чем может обернуться посыл духовного лидера нации.
Свобода слова – важнейшее право для общества, которое дает возможность каждому гражданину публично выражать мнение и использовать для этого медиа и социальные сети. Это создает ощущение личной свободы, дает возможность делиться мыслями с другими, но, к сожалению, часто происходит и злоупотребление свободой слова. Это выдержка из рождественской эпистоли католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II.
Сегодня люди больше не стесняются безосновательно оскорблять, унижать других. Ложь и сквернословие стали обычным явлением. Участилась и самая тяжелая форма лжи – это осознанная, сознательная ложь, клевета, которая порой виртуозно укрыта под именем правды, что вводит в заблуждение слушающего хотя бы сначала. Делающий это, наверное, думает, что поскольку физически не совершают насилие над другими и не наносят телесные повреждения, это незначительная провинность, что является очень большой ошибкой. Слово имеет необычайную силу, как положительную, так и отрицательную, так как у него есть способность созидать. Есть слово, дающее жизнь, и слово, равное смерти. Кроме того, ни одно из наших слов не пропадает, и это будет нашим обличителем перед Богом.
В правительстве посыл патриарха услышали. Премьер-министр Мамука Бахтадзе дал понять, что власти прислушиваются к наставлениям духовного лидера нации.
В рождественской эпистоле патриарха мы услышали много очень важных посылов об образовании, нашей молодежи, подростках, правилах здорового образа жизни, любви к родине, тех вызовах, которые беспокоят каждого из нас.
А вот в гражданском секторе ту часть рождественской эпистоли, которая касалась клеветы, считают очень опасной, так как светские власти вполне могут воспользоваться словом патриарха для действий в направлении закручивания гаек. Тем более, как отмечает глава журналистской хартии Ната Дзвелишвили, говорить о том, что в Грузии нет наказания за клевету, неверно. Просто в стране в этом отношении действуют регуляции, не подразумевающие уголовную ответственность.
У нас есть соответствующее законодательство. Этот вопрос регулирует Гражданский кодекс. Просто сейчас, согласно соответствующей статье, сам истец должен доказать, что распространенная в отношении него информация является ложью. Помимо этого, различаются понятия «факт» и «мнение». Другое дело, какая практика на сегодняшний день в нашей системе правосудия. В этой сфере, в том числе в вопросах злоупотребления свободой слова и клеветы, действительно существует много вопросов. Но мне кажется, что в сегодняшнем обществе в вопросе свободы выражения собственного мнения отката назад не получится. В 2004 году был сделан большой шаг вперед в этом отношении. Статья о клевете была перенесена из уголовного в Гражданский кодекс. То есть, говоря простым языком, за клевету больше не сажают в тюрьму. И сейчас возвращение к прежним стандартам мне кажется крайне маловероятным. Тем не менее, общее недоверие к власти порождает тревогу в гражданском обществе, поэтому мы очень внимательно следим за каждой такой фразой.
При этом, по словам главы НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгием Швенейрадзе, за последнее время уже были попытки опосредованно ограничить свободу слова. И то, что представители политической элиты могли услышать в рождественской эпистоле патриарха призыв прямо ограничить свободу слова, вызывает большую тревогу, говорит Швенейрадзе.
Мы помним изменения в закон о культуре. Были поправки в закон о рекламе, которые фактически ограничили свободу слова. Я имею в виду дело АИСа. И не только. Теперь вот регулирующая комиссия требует от вещателей обеспечить защиту этнических стандартов в политической рекламе. В нашем нынешнем законодательстве прописаны нормы борьбы с клеветой. Баланс есть, но этот баланс не удовлетворяет так называемых авторитетов, которые часто становятся объектами критики в Грузии. Это могут быть представители доминирующей религиозной группы, это могут быть представители власти. И сейчас нельзя допустить, чтобы облеченные властью смогли ограничить свободу слова. То, что председатель парламента услышал в эпистоле патриарха, он может воспринять как призыв к действию, и это очень опасно. Мы всегда должны помнить, что демократии не существует без свободы слова. Это борьба против свободы слова. Это борьба против будущего нашей страны.
С тем, что попытки так или иначе ограничить свободу слова предпринимаются постоянно, согласно Инате Дзвелишвили. Но, по мнению главы журналистской хартии, в условиях существования интернета они обречены на провал.
В условиях современных технологий, в условиях существования социальных сетей практически нереально ограничить свободу слова. Если, конечно, мы не хотим стать, например, Турцией, если не хотим стать авторитарной страной, где в принципе запрещены целые платформы. Регулирование свободы самовыражения практически невозможно.
Что же касается ничем не регулируемого потока информации, в первую очередь в интернете, в том числе фейковой, содержащей клевету, то, по мнению специалиста, со временем этот процесс регулируется самостоятельно. Информационный поток сузится, а граждане научатся фильтровать информацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Тем временем тбилисцы встречают Рождество так, как встречали его по неменяющейся традиции десятки и сотни лет назад. Серго Бригвадзе отмечает праздник в рубрике «Голоса».
Как вы отмечаете Рождество?
Рождество – светлый праздник. Всегда встречаю его в храме во время службы. Молюсь, чтобы я и мои близкие были счастливы и здоровы. Я не отмечаю Рождество 25 декабря, но всегда поздравляю тех, кто празднует в этот день. Вообще, все мы христиане, и мне кажется, неправильно отмечать такие праздники в разные дни. Я бы очень хотела, чтобы все мы были едины и отмечали Рождество в один день, либо 25 декабря, либо 7 января. Поздравляю всех с Рождеством.
Браво, что бастаясь.
Я считаю, что не имеет значения, какого числа люди справляют этот праздник. Главное, чтобы у христиан была вера, чтобы они понимали, что Рождество – прекраснейший день. Это день нашего Освободителя, того, кто даровал нам надежду, кто отпустил нам наши грехи. Отмечайте Рождество, когда вам будет угодно. Мы должны жить достойно, всячески стараться искоренить зло вокруг нас и любить друг друга, и жить так не только в Рождество, но и каждый день. Всех поздравляю с праздником. Будьте здоровы и счастливы.
Мы отмечаем Рождество с семьей. В ночь на 7 января зажигаем свечи и проводим время за праздничным столом. Этой традиции моя семья придерживается долгие годы, и я счастлив, что и мои дети тоже любят Рождество. Для нас это один из самых больших праздников, как, наверное, для каждого христианина. Отмечаем его 7 января, по-православному, но не 25 декабря.
Очень хорошо отмечаю этот праздник. У меня две подруги, с которыми я дружу вот уже 38 лет. Всегда встречаемся в этот день, ходим в храм, затем гуляем по городу. Отмечаем Рождество 7 января, но 25 декабря я всегда поздравляю с этим праздником своих друзей-католиков.
В основном отмечаю дома, в кругу семьи. Многие мои близкие встречают Рождество в храме, однако я, к сожалению, еще ни разу не отмечал этот праздник в храме. Желание было, но по разным причинам никогда не мог его исполнить. Поздравляю всех православных с этим важнейшим днем. Отмечаю традиционно, встречаю праздник со своей семьей. Утром гуляю со своими внуками. В этот день в городе много развлечений для детей, так что весело проводим время. Поздравляю всех с этим праздником и желаю всем семьям мира. Вообще, моя семья отмечает Рождество и 7 января, и 25 декабря. Так что у нас выходит целых два Рождества.
Да благословит вас Бог. Будьте счастливы и радуйтесь жизни. Поздравляю всех православных с этим праздником. Для меня это семейный праздник. Я провожу его со своими внуками и правнуками. Мои родные – занятые люди, и не часто получается так встречаться. Но Рождество – отличный повод, чтобы вся семья собиралась вместе. Поздравляю всех с праздником. Желаю всем семьям такого единства и всего самого лучшего.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Но не все, увы, так празднично. Количество случаев гриппа в Грузии за последние недели немного снизилось, но, тем не менее, общий показатель остается достаточно высоким. Сегодня 5 медицинских учреждений грузинской столицы перешли на чрезвычайный режим работы. Оказывать консультации по телефону и принимать пациентов там будут круглосуточно. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сегодня стало известно о еще одном летальном случае, предположительно от так называемого свиного гриппа. В поте скончалась женщина 40 лет, которая 3 января попала в центральную городскую больницу с пневмонией и дыхательной недостаточностью. По словам врачей, ухудшение состояния вызвали сопутствующие хронические заболевания. Сейчас в больнице Поти проходят лечение 11 пациентов с симптомами респираторной инфекции. Между тем, в Центре по контролю заболеваний заявляют, что данные прошедшей недели свидетельствуют о небольшом снижении статистики. Однако общая картина все еще остается достаточно тяжелой. Возросло число вызовов скорой помощи. Соответственно, было решено перевести несколько столичных клиник на чрезвычайный режим работы, заявил сегодня глава центра Амиран Гамкралидзе.
По данным прошедшей недели, показатель заболевания 256 случаев на 100 тысяч жителей Грузии. То есть по сравнению с предыдущей неделей на 21 случай меньше. Однако все еще высоким остается показатель госпитализации людей с тяжелой респираторной инфекцией. Впрочем, и он немного снизился с 41% до 33%, при том, что 33% все же принято считать достаточно высоким показателем. Поэтому и было принято решение о переводе на круглосуточный режим 5 клиник.
Представители этих клиник также говорят, что обращаемость граждан в последнее время возросла.
Это, возможно, связано с информированностью пациентов. Чем она выше, тем выше и обращаемость. Пациенты узнали, что при проявлении симптомов гриппа следует обращаться не в скорую, а в центры первичной медицины, к своим семейным врачам. С утра в нашей клинике амбулаторно было принято около 40 пациентов. Трое на дому, а телефонные консультации получило 18 человек, переадресованных к нам скорой.
Заявил в середине дня журналистам Бека Иосалиани, медицинский директор Национального учебного центра семейной медицины. Между тем, видеообращение с рядом рекомендаций публикует Центр по контролю заболеваний. Практически все случаи гриппа в этом сезоне вызваны вирусом H1N1, говорит в нем заместитель директора этого центра Паата Имнадзе. Крайне редки H1N3. Впрочем, по его словам, для пациента нет никакой разницы, каким именно вирусом он заражен. Основные правила профилактики и лечения одни и те же.
Если температура у ребенка поднимается выше 38,5, подобное состояние продолжается больше одного дня, необходимо обратиться к врачу. То же касается беременных. В других случаях обратиться к врачу необходимо, если температура 38,5 и выше держится более 3 дней. Незамедлительно обратитесь к врачу, если в мокроте появятся частички крови или гноя. В случае необходимости решение о назначении антивирусных препаратов принимает врач. Ни в коем случае не принимайте антибиотики без назначения врача. Они неэффективны в процессе лечения вируса. Антибиотики назначаются только в случае бактериальных осложнений.
Кроме того, Имнадзе напоминает об элементарных правилах гигиены, необходимости часто мыть руки, так как наиболее простой способ заразиться – это прикоснуться к какому-либо предмету, к которому до этого уже прикасался человек, зараженный вирусом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Депутат с большой дороги. Два ограбления в Абхазии. В одном МВД сообщают с указанием имен, в другом без. А чего стесняться-то, спрашивает в своем блоге Изида Чания.
Внимание постоянных жителей Фейсбук в новом году привлекли два сообщения МВД. Оба касались задержания лиц, подозреваемых в ограблениях. В первом случае речь шла о зарплате районных медиков, которая стала добычей 4 грабителей, а во втором – о сердобольном водителе авто, решившем подвести 2 мужчин, передвигавшихся автостопом в праздничные дни. Не пускаясь в подробности преступлений и называя задержанных подозреваемыми, потому что вся страна только и делает, чтобы за презумпцией невиновности, я сообщу наконец-то, что поводом для возмущения соцсети стало отсутствие имен подозреваемых в одном сообщении и наличие их в другом сообщении, то есть некого Нукзара Джугиля и Рамина Демирджипа, имена которых и ранее попадали в сводки МВД, предположительно ограбивших водителя авто на 5000 рублей, назвали сразу, а вот 4 преступников, оставивших без зарплаты медперсонал целого района, почему-то не огласили. Но наш народ, как известно, в большинстве своем настроен на равенство и справедливость. К тому же, по собственному опыту знает, что отсутствие имен в сообщении – это как раз тот самый случай, когда у читателей появляется повышенный интерес к лицам, задержанным по подозрению. Правоохранители держали оборону недолго. Спустя часок, по просьбам общественности, имена подозреваемых с большой дороги были озвучены. Айнар Сараклы, Мизан Гого и Аслан Ирамин Миквабия. Последний оказался депутатом муниципального законодательного органа собрания Ачимчирского района. И этот факт интересен нам отнюдь не своей редкостью и необычностью, а скорее наоборот – закономерностью. Имена депутатов разного уровня все чаще становятся известны избирателям не своими делами, направленными на помощь жителям района, а из криминальных сводок. Некоторым даже удается использовать свой статус, чтобы смягчить ответственность или вовсе уйти от нее. То есть, получается, что существующая система выборов не гарантирует общество от того, что народные избранники, которые наделены в том числе и статусом неприкосновенности, попадают люди не только с сомнительным прошлым, но и с сомнительным настоящим. Это очень серьезный вызов для общества, которое наивно возложило надежды на выборную систему, не озаботившись ее качеством. К сожалению, пугающий результат такой доверчивости огласила в своем недавнем интервью «Эху Кавказа» Хатуна Шатыпа. За 2018 год парламентом Абхазии было принято всего 2 закона, один из которых – государственный бюджет. Если говорить о депутатах муниципальных органов, думаю, что и здесь большинство достижений – принятие бюджетов муниципального уровня. Любопытная получается штука. Чтобы проголосовать за бюджет, который – полностью уходит на обслуживание органов власти, мы, налогоплательщики, содержим армию народных избранников, составляющих десятую часть от численности всех избирателей страны. И в обмен за все это не требуем от тех, кого содержим, даже хорошего поведения. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чаня из Сухума.
Избавление от кадров решает все. В Ихалгорском районе, самом провозглашенной республике Южная Осетия, одна из самых обсуждаемых тем – предстоящие отставки скомпрометировавших себя чиновников. Подробности у Мурата Гукимухова.
После отставки Филиппа Хачирова исполняет обязанности главы Ленингорского района его бывший заместитель Владимир Гулиев. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, в районе ходят упорные слухи, что он и есть будущий глава района. Одни, претендующие на информированность товарищи, уверяют, будто бы президент Анатолий Бибилов уже принял решение. Другие более сдержаны в своих оценках. Говорят, что среди прочих кандидатур, которые были на слуху, наиболее предпочтительные шансы у Гулиева. И в самом районе, говорит Тамара, люди надеются именно на это назначение.
Он для нас знакомый человек. 5 лет работал с первым заместителем главы администрации. И кроме этого, он свое детство в нашем районе, в нашем поселке провел. Его родители родом отсюда. И он хорошо знает жизнь этого района. И главное, что он не злопамятный и вообще не злой человек. Но при этом он добросовестный и строгий. Все хорошо встретили эту информацию. С надеждой не считаю, что он в горы перевернет, но все, что есть в его силах, он сделает.
По реакции населения, говорит Тамара, это напоминает назначение другого приличного человека Зазы Дряева, после того, как был отправлен в отставку Алексей Босиков. Правда, руководил Дряев недолго. Он имел неосторожность уволить с должности главы Циногара Ивана Бестаева за пьянство в рабочее время. Дряева тогда обвинили в политических репрессиях против членов партии «Единая Осетия», и вскоре, после победы Анатолия Бибилова на президентских выборах, Дряева отправили в отставку. А главой района назначили Филиппа Хачирова. Его двоюродный брат Иван Бестаев был реабилитирован после политических репрессий в должности начальника ЖКХ Ленингорского района. Накануне Нового года Бестаев был уволен за развал работы ЖКХ и по результатам проверки контрольно-счетной палаты. Подобных увольнений, судя по неофициальной информации, предвидится сразу несколько, говорит Тамара. Речь идет о людях, не справившихся с работой, скомпрометировавших себя. Одних увольняют, других переводят из района. Перед Новым годом ушел в отпуск начальник районной милиции Александр Джоев. По уверениям сослуживцев, обратно в район он уже не вернется. Для ленингорцев это долгожданная радостная весть, говорит Тамара Миракашвили.
Это хорошая новость, потому что он терроризировал население. Он постоянно цеплялся к людям, проверял на трезвость, чтобы их штрафовать или посадить. За употребление пива одного человека 10 дней отправили под арест. Пойти в гости люди уже боялись, потому что на день рождения или на помник, и он ждал на дороге, и потом их задерживал и проверял на трезвость. Это уже выглядело несерьезно.
Еще одна радостная весть. Вроде бы в Схинвал забирают Давида Гурциева. С марта 2018 года он исполнял обязанности прокурора района. Местные жители боялись, что его назначат на эту должность, но, кажется, пронесло, говорит Тамара Миракашвили.
Он самый непопулярный человек в нашем районе. Его называют как местный серый кардинал. И можно сказать, что все неприятности, которые получил на международном уровне республика, во всем фигурирует его имя. Дело Татунашвили, дело Башароли, мое дело тоже.
Бывший депутат югостинского парламента Ролан Келексаев говорит, что тоже наслышан о предстоящих кадровых решениях и называет тому причины. По мнению Роланда Келексаева, если первое назначение президента после вступления в должность в значительной мере являлись следствием каких-то предвыборных обязательств, то теперь уже прошло достаточно времени, чтобы считать эти обязательства выполненными и указать на дверь тем, кто не справился. Причина вторая – предстоящие весной выборы в парламент, причем по новой системе. Если раньше выборы в парламент проходили по партийным спискам, то теперь половина депутатов будет избираться по мажоритарной системе, говорит Ролан Келексаев.
Раньше, когда выборы проходили по партийной системе, то все голоса по республике суммировались, и побеждала та политическая сила, которая набирала большинство. большинство по всей республике. Побеждало простое большинство. Теперь будет иначе. Половина парламента будет избираться по одномандатным округам. То есть каждый одномандатный округ будет иметь своего представителя в парламенте. Теперь нельзя компенсировать протестные голоса, например, в Ленингоре своими сторонниками в Кемале. В каждом месте надо одерживать отдельную победу. Это меняет региональную политику в принципе.
Это был бывший депутат Юго-Осетинского парламента Ролан Киликсаев, Мурат Гукимуков, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуминске 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Еще одна женщина скончалась в одной из тбилисских клиник от свиного гриппа. 41-летняя жительница была доставлена в больницу 2 недели назад, однако лечение оказалось неэффективным. Главной причиной летального исхода медики называют хроническое заболевание пациентки и несвоевременное обращение к врачу. 5 больниц 8 января перейдут на чрезвычайный круглосуточный режим работы из-за распространения гриппа. По последним данным, в Грузии зафиксировано 158 случаев заболевания свиным гриппом. Минздрав страны настоятельно рекомендует жителям при первых симптомах немедленно обращаться к врачу. Сегодня в Грузии отмечают Рождество. Праздничную литургию в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси отслужил патриарх всей Грузии Илья II. Он обратился к пастве с посланием, в котором призвал жителей страны обратить внимание на воспитание детей. Илья II заявил, что его обрадовала идея возвращения в школы грузинской азбуки Дедаена, составленной по методике писателя и журналиста Якова Гугибашвили еще в 1865 году. Вместе с тем глава Грузинской православной церкви считает, что детей в школах не воспитывают в национальном духе. Грузинский патриарх также отметил, что в отсутствие родителей воспитанием детей должны заниматься государство и школа. Один из лидеров оппозиционной европейской Грузии Гигио Гулава раскритиковал премьер-министра страны Мамуку Бахтадзе, который отказался комментировать предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Он назвал поведение премьера очередным стыдом грузинского правительства. Они думают, что православие – это стоять в церкви, вырядившись в черкеску. Такое событие произошло в православном мире. Хотя бы поздравили украинский народ. Нет этому оправдания. Даже если стараешься быть корректным, считаешь произошедшее внутрицерковным явлением и ждешь официальной позиции нашей церкви. Это просто политический стыд и тупость, написал оппозиционер в Фейсбуке. Транскавказская автомагистраль вновь закрыта для проезда после нескольких часов работы. Дорогу в понедельник открыли на несколько часов, после чего проезд вновь запретили. Третий раз за последние несколько дней, как говорят в Северо-Остинском МЧС, движение по Транскаму может быть прервано на несколько дней. Из-за продолжающегося обильного снегопада в горах на трассу сошли десятки лавин. Транскавказская автомагистраль является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Более 90 больше грузов также ожидают открытия военно-грузинской дороги, на которой введены ограничения из-за схода лавины уже в Грузии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС Северной Осетии. Полиция задержала молодого мужчину, который избил врача в тбилисской больнице, сообщает телекомпания «Меди». По информации СМИ, это 25-летний актер Реваз Насыдзе, ставший известным после участия в популярном грузинском телесериале «Подруги моей жены». Обвиняемый к этому времени остается в больнице, продолжает лечение под охраной приставов. Как сообщалось, инцидент произошел еще 5 января. Конфликт между врачом и пациентом, проходившим лечение в клинике, начался после того, как последний потребовал наркотическое средство, а после отказа избил доктора. Из-за полученных травм врачу пришлось провести неотложную операцию.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Два итальянца приехали в Абхазию, чтобы снять фильм о том, как живут люди в самом провозглашенной республике, как они справляются со своими проблемами и что хранит их история. Елена Заводская из Сухуми.
Фотограф Пьер Паоло Митика из Венеции и видеорежиссер Алессандро Тезей из Анконы уже несколько лет работают в тандеме, колесят по странам и снимают документальное кино о жизни людей. В Абхазии они снимают документальный фильм для итальянского интернет-портала «Очи Деля Гуэра», обычно сфокусированного на военных новостях. Портал работает с 2013 года и сотрудничает с независимыми репортерами и журналистами, работающими в горячих точках и постконфликтных регионах по всему миру. Итальянцы живут у Мирона Зогба, который сопровождает их, помогает находить людей и организует съемки. Он рассказал о себе и о том, как познакомился с документалистами из Италии.
Я родился, вырос в Абхазии, учился в Москве, вернулся в Абхазию в 2011 году, работал какое-то время в компании «Аквафон», в 2016 основал гостевой домик в городе Ачамчира. По роду деятельности общаюсь с иностранцами, работаю с ними в качестве переводчика, гида, экскурсовода. Они связались со мной, мы полгода переписывались о проекте, и вот мы здесь, в Абхазии, снимаем фильм документальный об Абхазии.
Пьер Паоло Митика говорит, что фотография помогает ему лучше понять, как живут люди в других странах, показать жизнь за пределами Италии. Он рассказывает.
When I was starting a new project,
когда я начал новый проект, я рыскал в интернете в поисках вдохновения, чтобы понять, какой страной заняться. И совершенно случайно в интернете я наткнулся на несколько фотографий Абхазии. Я когда-то слышал об Абхазии, но я о ней вообще ничего не знаю. Как люди живут в Абхазии? О последних 25 годах после войны, жизни людей в этот период и о том, что шрамы войны до сих пор сильны здесь.
Память делает из нас то, что мы есть. Она заставляет нас расти, испытывать чувства, накладывает отпечаток на все. Но также есть еще настоящее и будущее, говорит Пьер Паоло. Видеорежиссер Алессандро Тезей так представил совместную работу.
We made a lot of projects together.
Мы вместе сделали несколько проектов, например, о перспективах и ядерных проблемах в Фукусиме, Маяке, Чернобыле. Мы работаем вместе уже очень давно. Это будет классический полнометражный документ. Документальный фильм, и он будет длиться по меньшей мере 50 минут, ну, час и более, может быть.
Алессандро Тезей назвал Абхазию небесами. Он так описал свои впечатления.
Very interesting and with a very strong potential.
Интересная, большим потенциалом страна. У нее есть большое будущее, я думаю, особенно в части туризма, потому что у вас есть красивое море, но также у вас есть очень близко к морю прекрасные горы. Туристы любят не только море, но любят еще и пешие походы по горам, могли бы приезжать сюда. Также у вас, возможно, со всех территорий Советского Союза, бывшего, где мы были, одна из лучших кухонь. Она сложная, она вкусная, она хорошая. Со многих точек зрения ее можно описать.
Пьер Паоло Митика и Алессандро Тезей пробудут в Абхазии 2 недели. За это время они надеются проинтервьюировать разных людей, связанных так или иначе с войной. Те, кто жил здесь во время войны, те, кто участвовал в конфликте, людей из мира культуры и политиков. Посмотреть нашу страну и рассказать о реальной жизни людей здесь, людям в Италии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правозащитник Аюб Титиев все еще под арестом. На Кавказе прошли самые масштабные похороны. Умер в тюрьме, осужденный за убийство полковника Буданова Юсуп Тимирханов. Разграничение чечено-ингушской границы стало неприятной реальностью для вайнахов. Моя коллега Амина Умарова вспоминает наиболее значимые события 2018 года в Чеченской республике и Ингушетии.
Минувший год в Чеченской республике начался с выдавливания последних правозащитников из республики. Руководителя представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чеченской республике Аюба Титиева задержали и арестовали 9 января 2018 года. Его обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. По версии следствия, Титиев в неустановленном месте, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник своей вины не признал и настаивает, что наркотики ему подбросили.
Они меня отвезли в отдел полиции. Забрали все мои документы, все, что у меня было. Они просто ограбили меня. Наименование там около где-то 22, то, что я вспомнил наименование. И все это до сих пор не вернули мне. Потом второе задержание было уже, вернули меня обратно в сопровождении сотрудника обратно на то же место. Я уже сидел за рулем, сотрудник рядом. И второй раз меня задерживал уже ДПС. Это уже официально было второе задержание. Больше, чем часа меня в отделе держали, пытались добиться, чтобы я признался. том, что это все мое. Отказался от давать признательность, потом решили все это инсценировать второй раз. Скорее, из-за моего возраста не стали меня пытать. Если бы был молодой, то уже вопрос был, скорее всего, решен.
Люба Тетеева арестовали по такому же сценарию, что и политолога и правозащитника Руслана Кутаева. Он был арестован в 2014 году по обвинению в хранении наркотиков через два дня после того, как выступил с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова. Правозащитница Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие», категорически не согласна с обвинением.
Суд Люба Тетеева, это нашего руководителя в Чечне, руководителя мемориала, одного из лучших людей, с которым я встретилась в своей долгой жизни. Человек чрезвычайно ответственного, человек, которым рядом ты чувствуешь себя в безопасности и чувствуешь себя защищенным, который всегда впереди, который точен, определенен и, ну, в общем, и смел. Ну, в одной статье он назван лучшим из чеченцев, идеальным чеченцем. И это так, потому что при всем этом он абсолютно внедрен в эту культуру, он настоящий мусульманин, который не садится за стол. Вот у нас был такой случай, когда нужен был нам, вот умер, была наша коллега, и мы хотели, ну, по-русски, значит, отметить. И была поставлена водка, и вот по такой маленькой дозе помянуть, выпить. Он сказал, я сяду за стол, когда водку уберу. Не обижайтесь. Ну, это его жизненная установка. А какие наркотики? Это абсурд. И все понимают, что это вранье. И все это понимают, включая Рамзана Кадырова. И более того, я твердо знаю, что об этом знает Путин. Но отношение какое? Рамзан мне друг, а истина мне безразлична.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров практически выдавил все неподконтрольные ему правозащитные организации. И суд над Тетеевым – еще одно тому подтверждение. В конце августа прошлого года, выступая перед чеченскими силовиками, Кадыров заявил, что после завершения суда над главой чеченского мемориала Аюбом Тетеевым запретит въезд на территорию региона правозащитникам, которых в своей речи он поставил в один ряд с террористами и экстремистами. Гневно стуча пальцем по столу, он заявил.
Такие правозащитники не будут ходить. Пусть меня дома судят. Вся мировая сообщество. Вот я прекрасно понимаю, что они продажи, что у них нет цели, но, кроме одной. Но. Как усугубить ситуацию? Как он делать нам вред? А для меня они равносильны, как и террористы, экстремисты и тому подобное. Мы тоже даем санкции дома против всех и всего, что мешает мирной жизни нашего народа. Спасибо, там санкции, что запрет делать. Я не имею права ехать в Европу и Запад. То же самое я говорю. Их сотрудники, называющие себя правозащитниками, не имеют права ходить по моей территории.
В конце года Аюб Тетеев получил премию Вацлава Гавела за правозащитную деятельность и стал лауреатом германо-французской премии за права человека и верховенство закона. На сайте ассамблеи, которая присудила премию, говорится, что премия – это признание той работы, которую проделал Тетеев и чеченский мемориал. Председатель ассамблеи Лилиан Мори Паске заявила, что это награда послания всем, кто защищает права человека в регионе. «Продолжайте свое дело, и тогда вы сможете рассчитывать на нашу поддержку», – сказала она. Премию вручили в Страсбурге члену правления мемориала Александру Черкасову, так как Тетеев все еще находится под арестом. В Чеченской республике в течение года случались странные события, которые оставляли больше вопросов, нежели ответов на них. Одним из таких событий является нападение на церковь Архангела Михаила в центре Грозного. Как сообщил Рамзан Кадыров, 19 мая четверо боевиков пытались захватить прихожан в этой церкви. В результате спецоперации нападавших уничтожили от полученных ранений. В результате нападения погибли двое полицейских. «Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из западных стран», — сказал Кадыров, добавив, что он приехал на место происшествия и контролировал проведение спецоперации, которая заняла лишь несколько минут.
Структуры все совместно сработали удачно, уничтожены все четыре шайтана. Ну, мы видим их подростки обманутыми. Сейчас мы будем выяснять дальше, будем вести следственные мероприятия. Сейчас ведут специальные работы, специальных служб. У меня никакого цели нету, просто чтобы голосовый шум поднять, говорили о них там. Остального ничего не может быть. Мирная, распространяющая республика. Не нравится нашим друзьям, в кавычках, не друга. Было бы хорошо, если не случилось, но раз случилось, вовремя сработались. и уничтожили этих шайтанов.
Террористическая организация ИГИЛ не замедлила взять на себя вину за нападение на церковь, но Кадыров был непреклонен, что подростки действовали по указанию из западных стран. Многие чеченские активисты и блогеры подвергли сомнению реальность нападения на церковь в Грозном. В частности, известный критик кадыровского режима, блогер Тумсу Абдурахманов, сказал.
В общем, это было крутое шоу, но это шоу было не для внутреннего потребления, не для нас, не для чеченцев снималось это шоу, так как мы прекрасно знаем, как на самом деле обстоят дела с подобного рода нападениями и как делаются эти постановки. Мы знаем непригодность этих кадыровских спецназовцев вот в такого рода операциях. Мы видели это в декабре 2014 года, когда 9 человек вошли в Грозный и захватили 2 здания, Дом печати и среднюю школу номер 20. И тогда вот этот вот СОБР, ОМОН, ГБР и другие всевозможные буквы показали свою абсолютную непригодность. Они не нашли никакого другого варианта, кроме как разбомбить гранатометами эти здания и сжечь их вместе со всеми, кто был внутри. Это не для нас все снималось, это снималось для вас, для россиян, чтобы вы посмотрели это шоу и сказали «Вау!».
Несомненно, одним из самых знаковых событий прошлого года не только в республике, но и на всем Северном Кавказе стали похороны Юсупа Темирханова. Осужденный за убийство полковника Буданова, он был похоронен 4 августа. А траурные мероприятия в его память прошли не только в республике, но и во многих странах, где проживают чеченцы. После известия о смерти Темирханова, без какой-либо организации или призыва, сотни тысяч людей со всего Кавказа двинулись в родовое село Юсупа Гелдган, блокировав подступы к селу и республиканскую трассу. В поминках приняли участие представители Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Осетии, самопровозглашенной Республики Абхазия, Карачаева-Черкесии, а также Грузии и Азербайджана. Такого наплыва сочувствующих не ожидал никто, ни родственники, ни местные, ни федеральные власти. Траурные мероприятия стали демонстрацией единства чеченцев в странах Европы, Египте, Турции, Иордании и реального отношения к нынешней власти. Эксперты назвали события вокруг смерти Юсупа Темирханова весьма серьезным звонком для Кремля. Прошедшие многотысячные траурные мероприятия также показали ошибочность мнения, что чеченцы после двух военных кампаний не способны на протест. Пару дней чеченские власти растерянно хранили молчание, но вскоре опомнились, взяли контроль над семьей Темирханова и организовали собственные похороны в сельской мечети. Почти сразу после этого представители семьи Темирханова выступили с призывом не использовать имя Юсупа в политических или других корыстных целях. На организованных властями похоронах в мечети выступил Магомед Даудов, председатель парламента Чеченской Республики. Он резко раскритиковал тех, кто за рубежом провел поминки по Юсупу Темирханову и обвинил их в том, что они всего лишь пытаются выиграть политические очки на смерти Темирханова. В свою очередь, сам Рамзан Кадыров заявил о непричастности Темирханова к убийству Буданова. При этом глава Чечни признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, отомстившим за поруганную честь и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Вечером 13 августа телеканал «Грозный» посвятил 20-минутный сюжет в вечернем эфире «Евроичкирийцам». Демонстрировалось совещание с участием высокопоставленных чиновников, где Рамзан Кадыров раскритиковал, в частности, участников похорон. Телеканал не преминул подчеркнуть, что родные Юсупа Темирханова не перестают благодарить Рамзана Кадырова. В попытках заработать на чужом горе политические очки обвинили так называемых «евроичкирийцев» и экстремистов. В вину критикам власти ставилось, что их в помине не было на протяжении всего времени, когда Юсуп Темирханов отбывал наказание. Но сразу после его смерти они начали вещать на просторах всемирной паутины, высказывая свою точку зрения. В сюжете особо подчеркивалось, что причиной Второй Чеченской войны стали сами сторонники так называемой Ичкерии. О том, где был сам Кадыров, когда невиновный в убийстве Буданова Темирханов стал жертвой российского суда, телеканал «Грозный» рассуждать не стал. Главным событием в двух республиках, Чеченской республике и Ингушетии, стали, несомненно, массовые акции протеста после подписания 26 сентября соглашения с Чечней о закреплении границы. Ингушетия отдала Чечне участок Сунжинского района, что вызвало массовое недовольство жителей Ингушетии, которые традиционно считали этот район своим. После распада Чечено-Ингушской АССР в двух новых республиках остались спорные территории, в частности, в Сунжинском и Малгобекском районах Ингушетии. Согласно подписанному Рамзаном Кадыровым и Юнусбеком Евкуровым документу, между республиками произошел равноценный обмен нежилыми территориями. Конфликты вызывала принадлежность села Аршты. В 2013 году Грозный заявил, что приграничное село Аршты в Сунжинском районе по праву принадлежит Чечне. Тогда же в село вошли сотрудники правоохранительных органов Чечни, а летом 2018 года ингушские общественники сообщили, что в Аршты ведутся строительные работы чеченскими дорожными рабочими. Ингушская оппозиция обвинила власти в том, что обмен произведен в ущерб интересам республики и требовали проведения референдума. В то же время жители Чечни убеждены, что обмен территориями произведен в ущерб их интересам. Передав соседям пахотные земли в Натеречном районе, они получили взамен заброшенные земли в горах, которые и так были чеченскими. Однако в Чечне обошлось без митингов. В Ингушетии на круглосуточных митингах звучали требования отставки главы республики, предателя интересов ингушского народа Юнусбека Евкурова. Затем было решено перевести протесты на другой уровень и обсудить вопрос на Конгрессе ингушского народа 30 октября. В тот же день Конституционный суд Ингушетии признал закон о границе с Чечней неконституционным. Евкуров не согласился с решением ингушского суда и обратился в Российский конституционный суд, который 6 декабря утвердил соглашение о границе Ингушетии и Чечни. В итоге инициаторы референдума получили отказ избиркома Ингушетии в его проведении. А на заседании шариатского суда, пытавшегося установить, как проголосовал каждый депутат регионального парламента, по вопросу об административной границе пришли только 10 парламентариев из 30. За время митингов в Ингушетии прозвучало огромное количество нелицеприятных высказываний в сторону чеченцев. Ингуши обвиняли их в арабском подчинении Рамзану Кадырову и неспособности открыто, как они, выразить собственное мнение. Те в ответ напомнили, что когда Джохар Дудаев и Руслан Аушев в 1993 году подписали договор, по которому Сунжинский район, за исключением населенных пунктов Сирноводск и Астиновская, отошли к Ингушетии, ни один чеченец не выказал недовольства. Глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев выступил с заявлением и объяснил сдержанную реакцию чеченского общества на приграничную историю. «Совершенно бессмысленно реагировать на провокации людей, заявляющих, что это ингушская земля. Эта проблема создана федеральным центром, пехотинцы которого выполнили спущенное сверху указание. Это не решение чеченцев. Понимая, откуда произрастают корни этого конфликта, чеченцы не стали активными его участниками. Из-за приграничных земель мы никакие конфликты устраивать не намерены», – заявил Руслан Кутаев. Действующего главу Ингушетии Юнусбека Евкурова, весьма непопулярного в республике, Кремль переназначил на новый срок. Официально было заявлено, что 9 сентября за него отдали голоса большинство депутатов парламента республики. Еще два кандидата, зампред Комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат Горсовета Назрани Урусхан Евлоев, получили по 2 голоса. Несмотря на напряженную ситуацию относительно границы с Чеченской республикой и резкую критику в адрес Евкурова местных оппозиционеров и ингушской общественности, Кремль не увидел причин для недоверия Евкурову. На переназначении никак не сказался и конфликт между главой Ингушетии и муфтиятом республики, длившийся с февраля по май 2018 года. Напомню, что 27 мая на встрече в Духовном центре мусульман республики имамов, видных представителей семей и старейшин сел, было принято решение отрешить главу Ингушетии от мусульманской общины. Они отказались впредь совершать традиционные религиозные обряды в отношении его. Со своей стороны, Юнусбек Евкуров призвал Духовный центр мусульман Ингушетии проявить сдержанность и миролюбие и назвал заявления в свой адрес провокационными и неспособными никак повлиять на общественно-политическую ситуацию в республике. 27 июля в Нальчике суд вынес решение по резонансному делу о пытках в Центре Э Республики Ингушетия. Семеро сотрудников Центра Э были обвинены в убийстве, вымогательстве, превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанным и другим преступлениям. Однако начальнику ЦПЭ Тимуру Хамхоеву и его 6 подчиненным суд присудил существенно меньшие сроки, чем того требовало обвинение. Хамхоев приговорен к 7 годам колонии. Оперативник Алихан Беков, обвиненный в убийстве задержанного Магомеда Далиева, получил 10 лет строгого режима. Ни один из подсудимых не раскаялся, все отвергли предъявленное обвинение в пытках и убийстве. Более того, они заявили, что стали жертвами оговора и политических интриг. Потерпевшие же не скрывали разочарования по поводу вынесенного приговора. Однако Северокавказский окружной военный суд оставил без изменений вынесенный в Нальчике приговор. Амина Умарова, Эхо Кавказа, Прага.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Есть у нас такая традиция. На Новый год наш постоянный сухумский автор Виталий Шария проводит опросы, в которых эксперты самопровозглашенной Республики Абхазия подводят итоги или делают прогнозы. Сегодня он решил сопоставить итоги таких опросов, проведенных в текущем веке.
Рассказывая на днях на «Эхе Кавказа» о результатах традиционного новогоднего опроса жителей нашей республики, о событиях и персонах минувшего года, я подумал, а не рассказать ли о том, как отвечали респонденты на вопросы такого же интервью анкеты в предыдущие годы. Ведь в газете «Эхо Абхазии», которую редактирую, результаты таких опросов публикуются где-то с середины нулевых годов. Много лет на этих опросах специализировалась моя коллега Елена Заводская, а в последние годы мы с ней стали проводить их попеременно, через год. Не буду, конечно, приводить здесь ответы на все 6 вопросов интервью-анкеты всех ежегодно менявшихся респондентов. Это было бы слишком долго и утомительно. Остановлюсь лишь на вопросах о человеке года в Абхазии и человеке года в мире. Далеко не все респонденты, а их бывало в разные годы от 5 до 12, отвечали на эти вопросы. Нередко ответом было «затрудняюсь сказать» или «не вижу такого». Вот так было и по итогам 2007 года. Тогда лишь один назвал человеком года в Абхазии премьер-министра республики Александра Анкваба, а двое – человеком года в мире президента России Владимира Путина. По итогам 2008 года двое назвали президента Абхазии Сергея Багавша, отмечая его личный вклад в признание России, независимости Абхазии и Южной Осетии, один мэра Сухума Алиаса Лабахо. А человеком года в мире были названы президент России Дмитрий Медведев за указы об упомянутом признании независимости и дважды Барак Обама. Наверное, в связи с тем, что стал первым темнокожим президентом США, опущу затем около десятка лет и обращусь к последним годам. Человеком 2016 года в Абхазии назывался ушедший из жизни Фазиль Искандер трижды и президент Рауль Хаджимба, человеком года в мире Путин четырежды, избранный президентом США Дональд Трамп и ушедший из жизни Фидель Кастро. Человеком 2017 года в Абхазии была дважды названа 12-летняя победительница вокального конкурса НТВ «Ты супер» Виктория Адлиба. Человеком года в мире тогда назвали по одному разу шапсукского гражданского активиста Руслана Гвашева и все того же Путина. И вот 2018-й. Человеком года в Абхазии по разу назвали директора Русдрама Ираклия Хинба, оперную певицу Хиблу Гирзмава, архимандрита Дорофея Дбара и вундеркинда Эдгара Гвазава. Человеком года в мире по разу назвали Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. А еще, листая старые газетные подшивки, я наткнулся на любопытный опрос, результаты которого были опубликованы в номере «Эхо Абхазии» от 25 декабря 2000 года, то есть за 6 дней до наступления нынешнего третьего тысячелетия. На 10 вопросов отвечало 7 читателей газеты. Спустя прошедшие почти 2 десятка лет иных уж нет. Константин Гуля, независимый журналист, а те далече. Виктор Логинов, депутат первого созыва абхазского парламента, ныне проживающий в Израиле. Но остальные все так же живут в Абхазии. Первый вопрос был такой: сколько лет еще, по-вашему, Абхазия будет оставаться в нынешнем статусе непризнанного, но де-факто независимого государства? Беслан Гурджио, тогда замдиректора издательско-полиграфического объединения Республики Абхазия, ответил обтекаемо: много. Начальник экологической госинспекции Республики Роман Дбар сказал: 10-15 20 лет зампрокурора Ачимчишского района Амиран Кумбрава был более оптимистичен 5 лет, так же, как и доцент АГУ Виктор Логинов 5-7 лет и зав. Отделением фортепиано Сухумского музучилища Элеонора Казмиди до 5 лет. Ныне покойный Константин Гуля ответил тогда лет 10, а редактор нужной газеты Изида Чаня сказала, что не хочет гадать на кофейной гуще. На второй вопрос, кто будет следующим после нынешнего президента Абхазии, она, как и Беслан Гурджа, предпочла не отвечать. Имя Сергея Багапша никто не предугадал. Кубрава назвал Сергея Шамба, Гулия, Александра Анкваба, Казмиди, Леонида Лакербая, Дбар и Логинов ответили очень схоже, что это будет человек, малоизвестный пока в политических кругах, но оба ошиблись. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.